волнах Аюрведа радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады приветствовать вас вновь на волнах Аюрведа радио. Итак, наша воскресная программа. Олег Геннадьевич Тарасунов с нами в прямом эфире. И сегодня у нас развитие разума или что-то новое сегодня нам будет поведано.
Нет, это вся та же тема, просто мы постепенно перейдем именно к разуму. То есть мы сейчас разбирали в основном уровни сознания все эти лекции. Добрый вечер, Наташа.
Ну и так, развитие разума, часть восьмая. Здравствуйте.
Не поздоровали. Так, итак, значит, мы с вами разобрали уровни сознания, связали их с деятельностью психических центров и сделали вывод, что разумное существование является основой для человеческой формы жизни, для основой для того, чтобы развиваться, чтобы отрабатывать карму, чтобы получить в своей жизни возможность действовать свободно. Свободно означает иметь свободу выбора. Угу. На самом деле это тоже такая довольно большая тема. Мы о ней еще поговорим. Свобода выбора означает... Некоторые люди думают, что свобода выбора означает свободная жизнь. Как у нас, допустим, вся культура вот эта вот западная, построена на понятии свободная жизнь. Угу. Свободная жизнь означает, что что хочу, то и делаю. То есть это означает, что я счастливый человек, если я могу делать все, что я хочу. Но на самом деле свободная жизнь, она как раз означает отсутствие свободы выбора, потому что если разобраться в этом вопросе серьезно, то как раз что человек хочет делать?
Наслаждаться.
Он хочет делать то, что диктует ему чувства,
да,
и диктует ему сила, идущая из его прошлой кармы.
Угу.
То есть из глубины сердца идет сила желания, она очень сильна. И эта сила желания, она сковывает психику человека. И человек, он очень сильно, у него появляется очень сильное побуждение сделать тот или иной поступок. Там, допустим, изменить жене, там, напиться или еще
подраться.
Что-то сделать, подраться там, и так далее. То есть, и он чувствует себя очень свободно. Он думает, что он свободный человек, и значит счастливый. Но на самом деле он является полностью рабом вот этой силы, идущей из глубины сердца и являющейся результатом его прошлых поступков. То есть, фактически, свобода выбора означает способность противостоять силы, идущей из глубины сердца, вот этой силе, противостоять способность человек обретает только благодаря разуму. То есть, если он действительно ведет разумный образ жизни, контролирует себя психически, психическую устойчивость, вырабатывает в себе, то в этом случае он становится разумным. То есть, разумным это означает, что он способен противостоять тем желаниям, которые возникают в результате его плохой прошлой кармы. И вот в этом заключается большая проблема, что большинство людей даже вообще не понимают этого вопроса. Они считают, что как раз вот свобода, она и заключается в том, чтобы удовлетворять то, что тебе хочется, как можно качественнее, лучше, изысканнее, и изящнее, там, и культурнее, там, и так далее. То есть, допустим, более благостным они считают, что если, допустим, они изменяют своему близкому человеку в более культурных условиях, так сказать, более изысканных, таких сказать, манерах, и в этом заключается благость, гуна благости. Но на самом деле благость означает контролировать свои чувства. Вот. Также некоторые думают, что если они, допустим, пищу, которая в древние времена даже не разрешалось на нее смотреть, чистому человеку, то есть пища считалась, что смотреть на то, что на мертвое мясо, то есть на мясо животного, которое умерло там, или еще хуже, его убили, считается очень неблагоприятно, считается плохим знаком. Допустим, согласно ведической традиции, если, допустим, человек видит мясо убитого животного с левой стороны от себя, то значит какие-то проблемы могут быть с личной жизнью.
Uh-huh.
Если с правой стороны видит, то проблемы связаны с работой и так далее.
Uh-huh.
То есть, а если человек это ест это мясо каждый день, представляете, какая проблема в жизни? То есть, если в древней культуре даже смотреть неблагоприятно было на такое мясо, то что говорить о том, что если люди очень культурно его украшают там, uh-huh. различными травками, там, специями, украшениями какими-то и считают, что это культурное питание. Вот. То есть культура, согласно ведическому знанию, означает чистота. Чистота прежде всего означает психическая чистота. Психическая чистота прежде всего означает свобода от насилия, свобода от осквернения какого-то. Допустим, сейчас, допустим, в западной культуре считается очень чисто для женщины носить очень длинные волосы, длинные ногти. Но очень длинные ногти – это не признак чистоты, это признак грязи. Ногти считается это оскверненная как бы вещь, скверная. Вот. И так далее. То есть у нас много, мы много чего не понимаем. Вот. Но веды... Наташа посмотрела на свои ногти. Мы много чего не понимаем, но веды, они конкретно нам указывают на то, что является культурой, что является чистотой, что является правильным поведением и так далее. И вот как раз в этих вопросах проявляется понимание свободы выбора. Всегда, когда... Ну, у человека выступает на первое место его желания какие-то, которые возникают, ну, такие естественным образом, желания, допустим, секса, еды, там еще что-то, то культура, согласно ведам, культура означает способность бороться с этими желаниями. И бескультурия означает, что человек не способен их контролировать.
Угу.
С другой стороны, согласно современному пониманию вещей, культура означает, что человек эти желания... И выполняет очень изысканно. То есть...
Тонко.
Да, тонко. То есть, допустим, если человеку захотелось поесть мясо, то он не просто его ест, а идет и ест там в каком-то изысканном ресторане. Считает, что культурный человек.
Uh-huh.
А не просто там взял, сел на улице там и поел. То есть, культурный человек означает, что он очень тонко делает то же самое, что фактически делают все остальные люди. Разница заключается в том, что он очень, очень деликатно при этом себя ведет. В этом заключается культура. Но ну, никаких вопросов, разговоров, как бы идеи о самоконтроле здесь вообще нет.
Угу.
Допустим, если человек изменяет своей жене и делает это очень деликатно, объясняет ей все деликатно, говорит, ты знаешь, я тебе изменяю, вот все.
Ну, ты пойми мою природу.
Да, да, то, что я такой вот человек, то считается очень такой образованный человек, культурный, деликатный, очень ведет себя правильно, хорошо. Вот. Но на самом деле это не признак культуры, согласно ведической культуре. Веды означают, веды говорят, что культура означает всегда самоконтроль.
Угу.
Всегда. То есть это свобода выбора также означает самоконтроль. Свобода выбора означает, что человек свободен что-то выбрать. Когда человек идет на поводу своих чувств, это не означает, что он свободен что-то выбирать. То есть здесь никакой свободы выбора нет. Человек, идущий на поводу у своих чувств, всегда выбирает только одно, то, что ему сильно хочется сделать, и все. У него нет никаких вариантов что-то выбрать. С другой стороны, если человек действительно хочет понять, что такое свобода выбора, то он должен изучать, что есть другая сторона медали. То есть, если, допустим, он поступает так, как ему хочется, вот, по чувствам, то дальше его жизнь будет становиться все тяжелее и тяжелее. То есть, у него появятся проблемы. Если человек ест мясо, то он накапливает тяжелую депрессивную карму, то есть у него рушатся отношения, у него постоянно депрессняк там, или гнев, или раздражительность. Ну, то есть отрицательные эмоции, отрицательное восприятие мира, оно просто сковывает, то есть как тисками психику.
Uh-huh.
То есть невозможно вырваться из этого всего. С годами все тяжелее и тяжелее, как в аду человек начинает жить. Если человек занимается развратом, то он просто рушит все свои чистые, светлые отношения с родственниками. Вся любовь, вера, надежда, все рушится в этом во всем. дети его не способны уже любить, и вы, и родители не способны любить, и жена, никто. То есть он становится одиноким.
Угу.
Вот, если человек слишком много спит, то он становится ленивым и больным. Тоже от этого никакой культуры нет. Если человек сильно заботится, чрезмерно заботится о своем проживании, жилье, то есть думает постоянно о том, о приобретениях, то есть жадность обуревает его, тоже от этого ничего культурного нету. То есть таким образом все вопросы культуры и вопросы счастья человека, они все сводятся к развитию разума. То есть без этой темы вообще невозможно жить. Если человек не понимает, что надо развивать свой разум, развивать означает увеличивать способность контролировать, то никаких вариантов ему быть счастливым вообще нет. Но для того, чтобы контролировать разум, надо сначала хотя бы понять, что это такое.
Угу.
Мы даже представления не имеем. Хотя на самом деле это вполне реально конкретная психическая структура, которая глубочайшим образом описана в Ведах. Она имеет свои локальные какие-то зоны, точки, вот, расположения в нашем тонком теле. Эта структура имеет свое функционирование, она имеет свои рычаги управления. То есть у нас есть рычаги управления разумом в нашей психике. Эта структура функционирует в определенное время сильнее, в другое время слабее. То есть это все описано в Ведах. Большинство людей даже понятия не имеют, когда разум функционирует сильнее. Вот когда разум функционирует сильнее. Наташа, вы знаете? Нет? Да знаете, вы просто забыли. Вот.
Я в наушниках, как перед расстрелом.
Ну ладно, не буду вас больше над вами издеваться.
Все забываю. Все напрочь.
Утреннее время самое благоприятное.
А.
Разум становится очень сильным.
Да.
Утреннее время. Сила
с
воли
восходом солнца.
Да, увеличивается сила воли. Не с восходом солнца, до восхода солнца.
До восхода солнца.
Да, когда равностояние идет между солнцем и луной.
Угу.
В это время ум очень чист и спокоен. Так как ум спокоен, разум обладает преимуществом, разум вообще небольшой, потому что ум всегда разуму мешает заниматься самоконтролем. Потому что чувства и ум, они всегда забирают эту способность и возможность у разума контролировать ситуацию. Это чувства веды сравнивают как грабители. Они грабят у человека его счастье, его судьбу. Чувства всегда привязывают нас к каким-то негативным эмоциям, к каким-то проблемам. И они как грабители, они разум грабят у разума способность контролировать ситуацию. А ум – это как раб, то есть он раб чувств, он идет на поводу у чувств. А разум – это единственный, кто должен ситуацией совладать. Ум, он очень, очень склонен выполнять волю чувств, потому что ум очень хочет быть счастливым. А для разума главное – это истина. Истина для разума выше стоит, чем счастье. Поэтому, да, потому что разум знает, что если будет истина, там будет счастье.
Угу.
В этом заключается разница между умом и разумом. Ум, он всегда склонен идти на поводу у того, что приносит удовольствие. То есть ум очень сильно привязан быть счастливым, а разум очень сильно привязан к стремлению к истине. В этом заключается разница. Но это только начало нашей беседы. На самом деле мы с вами сейчас будем об этом очень много и серьезно говорить. Сначала мы будем говорить о строении тонкого тела разума, несколько бесед. Потом дальше мы будем говорить о развитии разума, собственно, вот как такового. Это будет по материалам по Бхагавад-гите. Там есть, что такое знание, что такое невежество. Есть такой целый стих большой. Вот. И сам Господь провозглашает то, что есть знание. А знание – это атрибут разума. Таким образом, когда человек… Это главный атрибут разума, ради которого разум существует и живет. То есть обретение знания означает наполнение разума. Если человек наполняет разум знанием, значит, он становится разумным.
Угу.
Без наполнения разума знанием человека нельзя назвать разумным. Поэтому знание – это основа для развития разума. знание, именно знание то, которое его развивает, потому что знания бывают разные. Итак, теперь будем немножко говорить уже конкретно. Существует два вида разума. Существует духовный разум и материальный разум.
Угу.
Если говорить о вообще самом возникновении разума и возникновении ума, то ум возник из гуны благости, то есть он имеет более, вроде бы более высокую природу, чем разум. А разум возник из гуны страсти. Материальный разум как материальный элемент.
Угу.
То есть ум как материальный элемент, единица энергетическая ума, она имеет благостную природу. Но единица энергетическая материального разума имеет страстную природу. И вопрос заключается в том, как страстная единица может благостную контролировать.
Да.
И ответ очень простой – никак.
Никак.
Поэтому ум, он очень верткий, тонкий и неуловимый для материального разума. Поэтому веды говорят, пока человек не встает на духовный путь, на духовную платформу, он не способен никак, у него нет никаких шансов контролировать свой ум. Потому что выше материального ума стоит только духовный разум. Духовный разум имеет духовную природу. Когда очень в разуме, и удивительная вещь заключается в том, что, допустим, нам на умственную духовную платформу встать очень трудно. Видеть духовные объекты в уме – это прерогатива только очень высокого уровня сознания людей. Очень высокого уровня. Вот. Видеть в уме какие-то там тонкоматериальные образы – это еще не значит сильно большое развитие. Очень много людей сейчас этим увлекаются, там что-то видят они постоянно. Но это не признак сильно большой зрелости.
Видит, в смысле, открывает себе третий глаз,
тонкие,
видит?
Там, да, открывают себе третий глаз, потом его закрывают, вот, и что-то видят. Но это не сильно признак, не сильно большой зрелости на самом деле. Потому что настоящая духовная зрелость, она возникает только в том случае, если человек способен видеть духовный мир с помощью ума. Но это невозможно, если человек не очищает свой разум и не способен сначала встать с позиции разума на духовную платформу. В Бхагавад-гите 5.18 говорится, что смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, видят одинаково с любовью и благодарностью ученого, брахмана, корову, слона, собаку и самого невежественного человека. То есть одинаково с благодарностью, любовью воспринимают всех этих живых существ. Это возможно только в том случае, если человек видит, когда другого человека, он видит в нем душу. И видит в нем душу или запутавшуюся, или просветленную. То есть по-любому он видит в нем душу, он рад этой душе. Первое, что он чувствует, это радость по отношению к ней. Потому что если мы печалимся, огорчаемся, злимся, воспринимая человека, то только лишь по одной причине, что мы воспринимаем его своими щупальцами, материальными щупальцами, которые называются чувства. А чувства имеют склонность испытывать боль. Поэтому, когда если мы с духовным восприятием воспринимаем человека, то духовные чувства не испытывают боли, они испытывают только состояние счастья и все. Поэтому...
А состояние сострадания?
Это тоже вид счастья.
Угу.
Они видят или радуются, сострадая, или радуются, испытывая блаженство. То есть, по-любому, так или иначе, любой вид радости – это радость, понимаете, у духовного человека. Если человек не способен духовными глазами видеть, он не настолько чист, то в этом случае он воспринимает своими материальными чувствами и испытывает боль. Особенно это касается отношений с близкими людьми. Эта боль, она вызывает неприязнь. То есть у нас таким образом мы впадаем в состояние двойственности. То есть мы привязанности и антипатии у нас развиваются. Такие состояния привязанности или антипатии. Вот. И из этого возникает большая проблема. То есть человек в таком состоянии, он не может быть счастливым. Потому что иногда... ему делают больно его чувствам, а иногда его чувствам приносят счастье. И он очень сильно зависит от того, что будет делать близкий человек. И это состояние двойственности, оно уничтожает нормальное существование, оно не несет тебе никакой стабильности. Так действуют материальные чувства, материальный разум. С другой стороны, духовный разум, он не зависит от того, как, в каком состоянии человек, которого воспринимаешь, находится. То есть, если ты воспринимаешь его, то духовными чувствами, то как бы он ни реагировал, как бы он себя ни вел, ты все равно находишься в состоянии блаженства. Потому что духовные чувства, они не связаны с ложным эго, и они никак не реагируют болью на поведение другого человека. Так ведет себя духовный разум. Пока человек не встал на эту платформу духовную, духовного разума, ни о какой речи об очищении духовного, о духотворении ума быть вообще не может. Человек не может утверждать, если он не видит одинаковыми глазами всех живых существ и одинаково с благодарностью и любовью не относится ко всем окружающим, это значит, что он не способен в своем уме видеть духовные объекты. Угу. Потому что ум очищается только после разума. Только с помощью разума и после разума очищается ум, потому что ум сам себя очистить не может. Инструментом для очищения ума является разум. Инструментом для очищения чувств является разум. И инструментом для очищения тела является разум. Животные неразумные, поэтому они не могут себя очистить. И они считаются грязными существами в ведах. Поэтому животным не советуется держать в своей комнате, где ты спишь. Тем более на своей подушке.
Да, вот. Под одеялом рядом с боком.
Да, потому что они грязные существа. Грязные не с позиции тела. Это, конечно, можно животное
помыть
каждый день. Да. Но они грязные в своем сознании. Потому что у них разум имеет грубоматериальную природу. И он не имеет никакого духовного аспекта в себе. Когда человек соприкасается, касается чего-то, то он приобретает свойства, то есть чувство осязания стоит на втором месте после слуха. Не чувство зрения, а чувство осязания стоит на втором месте по воздействию на разум. Если человек, допустим, соприкасается с кем-то или с чем-то, то он приобретает свойства разума этого объекта, особенно если это живой объект. Даже не духотворенные объекты после соприкосновения с одухотворенными объектами приобретают свойства разума. И поэтому они тоже могут осквернять. Так, допустим, если человек готовит пищу, он соприкасается с ней своими чувствами и своим разумом. Если кто-то ест эту пищу, то он приобретает свойства этого человека.
Того, кто готовит.
Да, в своем разуме. И точно так же это касается всех предметов, по которым мы соприкасаемся. Но некоторые люди сейчас могут зафанатить и как бы и начать после этой лекции терроризировать своих родственников.
Это как?
Ну что, типа, вы такие сякие, вы мне готовите, а я духовный такой.
А я подумала наоборот, тот, кто готовит, вот я вам сейчас буду готовить. С таким вот настроением.
Ну это совсем уже, это детский сад полный. Так вот, идея в чем заключается? В том, что надо понять, что мы живем в тех условиях жизни, в которые мы сами себе выбрали своей судьбой, своими поступками. И даже если человек что-то узнал в своей жизни, он не должен сильно беспокоиться. У меня сегодня на приеме была одна женщина, она такая хорошая, интересная, развивающийся человек. И она, когда узнала что-то про себя, и она с такой эмоцией сказала: «Ну как мне сейчас вот немедленно это все исправить?» Но невозможно все немедленно исправить. Все будет исправляться годами. То, что мы узнаем и то, что мы видим перед собой, факты нашей жизни, это то, что нам Бог дал, то, что мы заслужили. Мы должны просто смиренно терпеть и дальше жить в этой ситуации, пытаться исправляться внутри себя, пытаться быть счастливым внутри себя. А внешняя ситуация, которая нам дана судьбой, это наша судьба, с ней ничего не сделаешь. Поэтому надо, я ей сказал, ну, не надо ничего пока менять. Все, пока внутри не поменяетесь, говорю, внешне ничего не поменяется само. Надо не только внутри, там есть несколько стадий. Сначала человек меняется внутри, на уровне свободы выбора. То есть его сила разума становится светлой и чистой, светлее числитесь, чище его греха. Это первый этап. Дальше второй этап. Он начинает подъедать грех. То есть грех выходит из сердца, но он не может действовать. То есть он полную силу. То есть чистота разума его подъедает.
Контролирует.
В какой? Не полностью не контролирует, но подъедает, делает его слабее. То есть люди думают о тебе плохо, допустим, но не так сильно, как раньше. И третья стадия – это разум сжигает грех, не дает ему выходить. Грех выходит, допустим, по судьбе тебе положено, что тебя бросят. Но даже идеи такой нет. В гороскопе написано, но даже идеи такой нет. Это ага. Связано с тем, что разум становится настолько сильным, чистым, что карма не касается такого человека.
А вот небольшой пример, когда... Изначально, когда у человека было желание совершить какую-то глупость, и он ее совершал. Потом он узнал, что начал контролировать разумом ситуацию, и у него возникает опять желание совершить какую-либо глупость, но он уже знает, что нет, это не нужно делать. И может быть он совершает глупость, но не на все 100%.
Вот как раз та ситуация. И третья стадия, когда он уже не совершает эту глупость, хоть она и выходит изнутри, она даже на секунду не заставляет его... вот эту идею принять в своем сердце.
Понятно.
То есть он нисколько не сомневается, что он должен это делать, хотя какое-то желание, оно все равно есть. Изнутри выходит, побуждение какое-то есть, но оно нисколько не колеблет психику. То есть вот такие три этапа на развитие самоконтроля с позиции чистоты разума можно описать. Но на самом деле следует, самое главное, почему я это говорю, что следует понять, что чистый и духовный ум человек не способен приобрести, не очистив, не одухотворив свой разум. А признаки одухотворения разума мы уже перечислили. Самый главный признак – это восприятие окружающих людей равными глазами всех. То есть человек, который очистил свой разум, он очень спокойно и равно относится ко всем, кто его окружает. То есть он не злится, не испытывает зла, там, не воспринимает... негативно или сильно привязан, он не воспринимает объекты окружающие. Он ровно и спокойно их воспринимает. Вот таким образом. Это что касается духовного разума. И именно духовный разум способен сжигать карму полностью, потому что материальный разум, находящийся в благости, он может только карму отрабатывать до того уровня, что она не проявляется в жизни. Но на самом деле семена кармы остаются внутри. То есть опять склонности к греху остаются. Склонность означает семена. То есть человек, допустим, бросил курить, он уже не хочет курить, и все. Но у него, пока он не одухотворит свой разум, у него остается все равно какая-то минимальная склонность к этому. К этой привычке. И когда неблагоприятные условия психические создаются, он вдруг ни с того ни с сего начинает курить опять на пару дней. Потом опять бросает. То есть это связано с тем, что благостный даже материальный разум не способен полностью убрать семена греха из глубины ума. Это невозможно. Это может сделать только духовный разум. Только духовный разум, он очищает полностью ум и нашу карму, то есть глубину ума. Поэтому разумное существование означает, что человек полностью одухотворяет свой разум. То есть это разумное существование не означает, что он просто крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это гуна благости. Но разумное существование, настоящее разумное существование означает, что человек побеждает свою карму. Оно начинается с того, что человек встает на гуну благости, на эту платформу. Но это только начало пути. Это только начало пути. Вот. А настоящий путь начинается, когда человек начинает заниматься духовной практикой. И он постоянно обращает свой разум к Богу. То есть одухотворение разума означает контакт с божественной силой. То есть одухотворение – это не то, что какая-то фантасмагория. Как большинство психологов вообще воспринимают эти объекты, ум, разум, как нечто такое, какое-то искусственное. И поэтому так много сейчас идей по поводу искусственного интеллекта. Так вот, ведическое знание полностью разбивает эти абсурдные идеи. Оно говорит о том, что ничего искусственного нет. Вот что пришло извне в ум, то в нем и остается. Ум питается внешней силой и внутренней силой, то, что уже там сидит. То есть разум тоже, то, что приходит извне, то в нем остается. То, что не при... то есть из ничего ничего не берется. Не бывает так, что в уме там какой-то колоброд там возник там, только потому, что комбинация нервных импульсов. А именно они рождают чувства, мысли там и все прочее. Комбинации нервных импульсов возникают в результате того, что есть чувства. И если, допустим, объекты чувств посылают нам какой-то импульс психический, этот импульс идет сначала на тонком плане, доходит до нас на тонком плане, только потом возбуждает нервную систему. Комбинация нервных импульсов возникает только потому, что есть тонкое тело, есть тонкое психическое воздействие на человека. Это очень легко понять. Ведь на самом деле сначала на нас смотрят, потом мы злимся, а не наоборот. Сначала мы злимся, потом на нас смотрят.
Да.
То есть на нас смотрят в результате взгляда. То есть воздействие, тонкое материальное воздействие происходит. А потом мы же не связаны нервными этими импульсами с объектом, который на нас смотрит. У нас же нервная ткань не прорастает между нами в этот момент, когда он смотрит. Никакой нервной ткани нет. И, ну, Павлов это по-своему объяснил. Он говорит, что есть рефлексы. Рефлекс – это какая-то нечто такая, какая-то вообще непонятная вещь. То есть она как вообще, то есть как структура, которая не имеет никакой основы, а просто возникает сама по себе, как какой-то механизм самозарождающийся и самовозникающий. То есть человек смотрит. Во взгляде никакой силы нет. Потом там само по себе что-то возникает, рефлекс, как будто мы помним, что такой взгляд, вот что должен с нами сделать. И в результате этой памяти, которая сама изнутри раскручивается, угу. У нас возникают эти возбуждения, которые там приводят к тому, что мы вешаемся там и так далее. Ну, конечно, идея хорошая, Павлов, молодец. Он как-то хоть объяснил, что есть взаимодействие. Он как-то обосновал существование второй сигнальной системы, то есть там психику объяснил, все. Тогда совсем это было сложно сделать с позиции нервной системы. Даже волны то есть, толком не понимали, что такое. Сейчас уже с позиции волновой природы объясняют, что глаза волны излучают. На самом деле глаза излучают тонкую психическую энергию, которая вообще невозможно измерить никакими приборами. Это совсем другая энергия. Она даже современной волновой этой теории необъяснима. Там сейчас говорят лептонное поле еще какое-то и так далее. Сами не понимают, что это толком, что это такое. Но лептонное поле все равно. Но так или иначе.
Что вы это придумали?
Ну хорошо, это уже более-менее интересно. Там физика изучает сейчас это все. Но до того, чтобы изучать тонкую природу ума, физикам сейчас еще пока очень далеко. Потому что единица ума имеет самую тонкую материальную природу в этой вселенной. Если ученые откроют эту природу, то они непосредственно, то есть если откроют, это значит, что они будут воздействовать на природу ума. Это значит, что они победят человечество в целом. То есть если они изобретут такой прибор, который может воздействовать на природу ума, то люди не смогут жить, потому что у них будет поражена полностью свобода выбора. Но высшие силы вообще не позволят никому это сделать, потому что естественный ход событий в жизни таким образом будет нарушен. Поэтому это полный бред думать, что ученые могут победить ум. Ум находится под контролем высших энергий, высших сил. И поэтому никаких шансов вообще в эту структуру, в эту область даже влезть. Да не только потому, что не пустят, а еще и потому, что это вообще невозможно с помощью кувалды. Иголку не забьешь, понимаете? То есть здесь идея в чем заключается? У нас нет приборов для того, чтобы ум исследовать, потому что ум имеет настолько тонкую природу, что ничего общего с этими лептонами, там еще те квазитронами, в которых лептоны летают.
Ух, я и словей-то таких не знаю.
Ну, не важно. Не важно. То есть важно то, что это невозможно изучить в современной науке, потому что у нас нет приборов, которые это могут изучить. Максимум, что мы изучили, это плазму. там синхрофазотрон там изобрели, там полетала плазма чуть-чуть, и все нормально. Но это всего лишь агрегатное состояние материи определенное. То есть это обычная материя, агрегатное состояние, а материя ума имеет совсем другую природу, которая ничего общего с этими физическими законами не имеет. И ум на самом деле изучается только с помощью ума. И с помощью разума еще появляется возможность его контролировать. Кроме того, что изучать, его еще возможность контролировать появляется. Поэтому йоги и занимались этими медитациями. Это была серьезная наука, то есть они медитировали не просто, как сейчас мы думаем, сидеть надо там, уткнуться куда-нибудь, и это называется медитация. Медитация означает исследование. То есть раньше ученые с помощью, они очищали, останавливали деятельность ума, отвлекали его от всех объектов окружающих, достигали полной тишины, и в этой тишине они исследовали окружающий мир, изучали его, записывали. И благодаря этим исследованиям есть куча информации в ведах о том, как устроен этот мир. Ну так далее, немножко отвлекся. Идея в чем заключается? В том, что ум невозможно очистить без одухотворенного разума, потому что если разум не имеет духовную природу, то он очень быстро склонен попадать в гуну страсти под влиянием силы, под влиянием силы страсти. То есть, если, допустим, слушатель не знает, что такое гуны совсем, то на эту тему у меня есть целый семинар «Могущественные силы Вселенной» называется. Там описываются гуны материальной природы. Это важная тема, это фундамент ведического знания. Вот, то есть это такие силы, которые связаны с нашими концепциями. Если, допустим, мы находимся в концепции эгоистической жизни, то мы не можем жить благостной жизнью. То есть эти силы просто нас не пускают туда. То есть они нас связывают определенными законами жизни. Ну ладно, это я слишком запутал ситуацию. Сейчас будем распутываться. Итак, значит, разум может быть благостным, страстным и невежественным. И речь идет в данном случае о материальном разуме. Материальный разум может быть благостным, страстным и невежественным. Но так как его изначальная природа страстная, поэтому благостный разум по сути означает, что разум имеет большую долю духовного разума в своем строении. То есть фактически уникальность ситуации заключается в этом случае в том, что если разум находится в благости, значит там уже много духовного разума присутствует. Это значит, что человек однозначно занимается духовной практикой, потому что, как мы уже до этого сказали, духовный разум не может присутствовать там, где нет этого объекта, нет связи с чем-то, с объектом, с духовным. То есть мы не можем иметь то, чего нам не пришло откуда-то, понимаете?
Понимаю.
То есть, согласно теории Павлова, там условный рефлекс, он просто возникает, потому что комбинация нервных импульсов, потому что мы когда-то это уже видели. Но на самом деле, согласно ведическому знанию, если ты не связываешь свой разум с духовным объектом, то ты не сможешь одухотворить свой разум. Никакая комбинация нервных импульсов не поможет. Есть, конечно, два способа, но ты можешь, допустим, созерцать внутрь себя, у нас там тоже есть сверхдуша, она имеет духовную природу, и таким образом одухотворяется разум. Или ты можешь смотреть вне на изображение Бога, там нарисованное, там на алтарь, там на одухотворенного человека, в звуки воспринимать молитву, на звук медитировать и так далее. То есть есть разные способы одухотворения разума, все они описаны в ведах, но идея такая, благостный разум, разум благостным никогда не станет, если человек не занимается духовной практикой. Он должен одухотворять, не просто очищать свой разум там благостными поступками какими-то. Они тоже в какой-то степени имеют духовную природу. Все черты характера благостные имеют духовную природу. Правдивость, чистота, доброта, любовь, сострадание, милосердие и так далее. Все это духовные черты характера. Они находятся в духовном мире. Но в материальном мире они не проявляются в полной духовной степени. Опять же, их могут проявлять только те люди, которые занимаются духовной практикой. Только святые люди. Святые означают занимающиеся духовной практикой, означает совершают молитву. Без молитвы невозможна духовная жизнь. То есть человек, который медитирует на Бога или на божественные объекты какие-то, он таким образом одухотворяет свой разум, и он или настраиваясь на такого человека, человек становится благостным. Или он сам настраивается на духовные объекты, он становится благостным. Но просто живя, допустим, благочестивой жизнью, благостным человек может стать в уме, но в разуме в полной степени он благостным не станет. Потому что разум, он имеет страстную природу по своей природе. И для того, чтобы благостным сделать разум, для этого человек должен его одухотворить. Угу. В этом идея заключается. Иначе разум все равно будет склоняться на какие-то материальные объекты. И наша жизнь показывает, что достаточно много людей, которые в уме достаточно благостно себя ведут. То есть они культурные, воспитанные, образованные, деликатные, вежливые, ученые. И так далее. Очень много-много черт характера, которые указывают на то, что они благостны. Это все принадлежность ума. Но как определить, благостны они в разуме или нет, все зависит от того, какова у них цель в жизни, какой мотив их в жизни, какое их желание ими движет. Если у них бескорыстный мотив, если чистое, бескорыстное, светлое желание ими движет, значит разум находится в благости. Значит, достаточно много духовной энергии в этом разуме. Это значит, человек достаточно много сил и времени уделяет своей духовной жизни. С другой стороны, если человек не занимается серьезно духовной практикой, то в его разуме не будет духовной жилки вот этой, достаточно чисто выраженной. И это значит, что каким бы он чистым, образованным, там, деликатным, интеллигентным и т.п. не был, все равно, если в его разуме преобладает желание жить для себя, и он все эти вот проявления деликатности, образованности делает для того, чтобы ему было лучше, то в этом случае его в полной степени благостным такого человека назвать нельзя. Понятно. Это утонченная гуна страсти. И такая утонченная гуна страсти, она очень часто встречается, допустим, в цивилизованных больших городах или странах. Вот, когда люди деликатно очень себя ведут, светское общество. То есть видно, что люди деликатные, очень культурные, образованные, и кажется, что это высший свет. Но высший свет означает прежде всего те люди, которые имеют чистые цели. Но, то есть высшим светом нельзя назвать тех людей, которые живут для себя. Потому что это не признак вообще разумного существования жить для себя. Согласно ведическому знанию, разумное существование начинается с того, когда человек ставит высшие цели перед собой. Высшая цель никогда не означает жить для себя. Высшая цель всегда означает жить для Бога, или человек жертвует себя Богу, или жертвует себя свою жизнь для людей там, и так далее. Ну, то есть для светлого будущего, там, так или иначе, как угодно. Но это тогда означает благостное существование. Оно никогда, благостным существованием никогда не бывает, если человек ведет себя очень деликатно, образованно, культурно, там, вежливо и так далее, но живет при этом для себя, это утонченная страсть. Вот, хоть разум его, хоть ум такого человека и пребывает в благости в какой-то степени, но разум его все равно находится в страсти. И в какой гуне человек находится, в благости, в страсти или в невежестве, это определяется по разуму, а не по уму.
По разуму.
Да. Поэтому вот эту пословицу, что встречаем по одежке, а провожаем по уму, надо на самом деле говорить по-другому. Надо говорить, встречаем по уму, а провожаем по разуму.
Сильно.
Потому что на самом деле по уму не проводишь. Проходить приходится по разуму. То есть разум определяет, будешь ты с человеком с этим отношения строить или нет. Потому что разум, настоящее разумное существование, то есть человек бескорыстный, он может быть настоящим другом. Многие люди стремятся завести дружбу, но они не понимают, что в этом обществе страстном, светском, невозможно найти настоящего друга, потому что настоящий друг означает тот, кто способен быть бескорыстным. Другого способа быть настоящим другом нет. Поэтому вот эти просто стремления к такой чистой дружбе, оно часто бывает очень детским и наивным, потому что у людей, которые вот находятся в таком обществе, они часто разочаровываются друг в друге, потому что они даже не знают, на какой платформе начинается настоящая дружба. В гуне страсти вообще не бывает дружбы, там всегда отношения в большей или меньшей степени на расстоянии находятся. Настоящая дружба искренне начинается только в благостном обществе, в обществе людей бескорыстных, которые стремятся к духовному, потому что, как я уже отметил, без духовного Благостный разум не бывает. Благостного разума не бывает. Ну вот, видите, мы так чуть-чуть продвигаемся в этом направлении. Мы закончили с вами разбирать, что такое благостный разум.
Благостный разум.
Дальше поговорим о страстном разуме, невежественном разуме понемножку. Потом будем двигаться вперед и узнаем функции разума. Потом мы узнаем еще дальше, какие силы разрушают разум и какие привычки и так далее. И будем потихоньку продвигаться в изучении тонкого тела разума. Угу. Может, какие-то вопросы у вас, Наташа, есть?
Я в шоке от того, что слышишь.
Я вас ввел в шок.
И понимаю, что как нужно над собой работать.
Я вас ввел в шок, короче. Я понял.
Шокотерапия.
А у нас вообще такое существует, что кто-то по скайпу может, хочет задать вопрос, не?
Вообще существует, но радиослушатели как таковые очень смиренно слушают. И потом только присылают нам письма с вопросами.
Они тоже же в шоке, наверное.
Тоже, наверное, в шоке.
Я всех в шок ввожу. Хирургический метод подачи информации такой. Ну ладно, хорошо. Наверное, плавно тогда к консультациям перейдем.
Перетечем, да? Плавно. В консультации, в час консультаций.
Ага, ну сейчас же уже как раз у нас, да.
Да. А уважаемые радиослушатели, это «Развитие разума», часть 8.
Хорошее настроение. Саюрведа радио.